Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 18 апреля в Читу прилетел директор Федеральной службы исполнения наказания России Александр Реймер и сразу же направился в Краснокаменск, где накануне осужденные сожгли колонию номер 10. Уже на месте глава ведомства провел осмотр территории, посетил помещение, после чего провел совещание с участием руководителей центрального аппарата. В первую очередь генерал-полковника интересовал вопрос, какие меры предприняты по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Между тем, вывоз заключенных из колонии продолжается. По информации Краевой прокуратуры, на данный момент этапировано уже 515 осужденных. К концу дня их будет уже 700. Колония общего режима номер 10, которая расположена в 550 километрах от Читы, известна тем, что здесь в 2005-2006 годах отбывал наказание глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. По информации Краснокаменской межрайонной прокуратуры, поджог в колонии номер 10 совершила группа осужденных. Следствие выявило 25 организаторов и участников поджога. Подозреваемые изолированы от основной массы заключенных. Однако правозащитники настаивают на том, что разом вспыхнувший пожар во всех спальных помещениях, отделенных друг от друга, это шаг отчаяния большинства осужденных, не имеющих других способов обратить на свое бедственное положение внимание общественности и надзорных органов. Последний месяц в Забайкальский правозащитный центр поступали сведения о том, что осужденные из правительной колонии 10 режут себе вены и объявляют голодовки. Объяснялось это произволом персонала учреждения. Якобы в колонии есть отряд, где руками лояльных зэков ломают тех непокорных, кто отказался сотрудничать с администрацией. Какие пороки службы исполнения наказаний вскрыл поджог в колонии в Краснокаменске? Об этом мы сегодня говорим с Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской Хельсинской группы, и Алексеем Разуваном, генерал-лейтенантом милиции в отставке, депутатом Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Валерию Борщеву. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Насколько типична ситуация, вскрывшаяся в колонии номер 10 Краснокаменская?
Вы знаете, в свое время вот эти методы борьбы, так называемые, с отрицательным контингентом, были весьма распространены. То есть существовали секции дисциплины и порядка. И вот эти руками этих активистов, членов секции дисциплины и порядка, оказывалось определенное давление, нередко физическое, которое вызывало острое напряжение. Вот я выезжал в свое время, мы вдвоем Любовь Сильного, президент нашего фонда, мы выезжали в Лиговскую колонию, там тоже вспыхнул бунт. Ну какой бунт? Там 800 человек себе порезали вены, и именно это был протест против этой самой этого давления секции дисциплины порядка. Ну, слава богу, после вот нашего такого протеста, именно нашего правозащитников, министр юстиции согласился с нами, и секции дисциплины порядка упразднены. Но, тем не менее, вот эти методы так называемой борьбы с отрицательными контингентом через активистов, они сохранились, и это очень опасно. Одно дело, когда осуществляют какие-то действия администрации, они тоже нередко переходят за рамки, но тем не менее там есть какое-то понимание. А вот когда этим занимается такой же заключенный, да и не такой же, а он, в общем-то, чувствует безнаказанность, поскольку он выделен, вот эти люди часто действительно переступают грани. Поэтому вот то, что сообщают правозащитники забайкальские, то, что существовал такой отряд, где осуществлялся такой прессинг, это очень страшно. Я думаю, что этот отряд, это вот напоминает мне вот этих самых активистов секции дисциплины порядка. Это, увы, от этой методики колонии не избавились. Хотя Лавсини, в общем-то, высказывалась отрицательная оценка этих секций дисциплины порядка. Это опоры на так называемый актив. Но, тем не менее, увы, от этой практики не отказались. Она очень опасна. Она приводит к таким вещам, какие возникли в этой колонии, к бунту.
Вопрос Алексею Михайловичу Разувану, генерал-лейтенанту милиции в отставке, депутату от фракции «Единая Россия» Государственной Думы. Алексей Михайлович, как вы считаете, почему так живучи пережитки прежней системы исполнения наказаний?
Ну, знаете, вот то, что говорил господин Борщев, это же еще пока только догадки и предпосылки. Насколько я знаю, идет проверка, которую проводит и прокуратура края, и Федеральная служба наказания во главе с ее руководителем. И был ли такой незаконный прессинг через специальный отряд, созданный по инициативе администрации, это еще ведь не подтверждено. Вот. Если действительно был такой отряд, где использовали незаконные методы воздействия на заключенных с тем, чтобы их перевоспитывать путем различного рода приемов незаконных, конечно, это недопустимо, и это действительно могло привести к каким-то нежелательным вот таким эмоциям со стороны лиц, отбывающих наказание, но это еще надо доказать. Не исключено, что отрицательно настроена группа осужденных, отбывающих наказание, могли спровоцировать беспорядки в ответ на законные требования администрации соблюдать режим, вставать, как говорится, по подъему в указанное время, соблюдать режим и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь все-таки я бы не стал сразу говорить о том, что вот этот бунт был вызван неправомерными действиями администрации, что это протест на действия работников колонии. Все-таки надо разобраться, если действительно это было так, конечно, руководство колонии и другие лица, виновные в этом, должны быть наказаны. Вот. И я уверен, что в этом деле объективно разберется и руководство ПСИНа, и края, прокуратура края. А так сразу заявлять без всяких на то оснований, я думаю, преждевременно и нельзя.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, какие пороки службы исполнения наказаний скрыл поджог колонии в Краснокаменске, мы сегодня беседуем с Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской Хельсинской группы, и Алексеем Разуваном, генерал-лейтенантом милиции в отставке, депутатом Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Наум Ним, правозащитник, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру» по крупицам собирает информацию о происходящем.
Хотел как можно больше всего узнать, но туда не прозвониться, управление не прозвониться. В главном управлении ФСИН комментариев не дают. Это невиданно. Я не могу представить, как там это позволили, но это уже жест такого отчаяния. Ну, вы, наверное, знаете знаменитые стихи Домбровского, когда человек поджигает карцер, в котором сидит. Такой образ, что это уже все. Хуже уже быть не может. Как можно было довести всех людей до этого состояния, как работала оперативная часть, что не смогли это дело даже заранее узнать и как-то предотвратить, это же ущерб какой, как они теперь действительно, что в палатках жить будут. То есть, может быть, не редчайшая ситуация, тот беспредел, который там был, но вот то, что спалили всю колонию, не просто какой-то один корпус, это очень редко. Я просто такого другого случая не могу вспомнить даже.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие пороки службы исполнения наказаний скрыл поджог колонии в Краснокаменске, мы беседуем с Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской Хельсинской группы, и Алексеем Разуваном, генерал-лейтенантом милиции в отставке, депутатом Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Валерию Васильевичу. А как, по-вашему, можно ли считать из ряда вон выходящим жестом отчаяния вот поджог колонии, в которой находишься, вот, со стороны заключенных?
Ну, конечно, надо разбираться более тщательно. Мы пользуемся той информацией, которую нам дали правозащитники. Но вот чтобы выйти на такое. Понимаете, я часто занимался конфликтами, часто занимался вот какими-то такими проявлениями протеста, и по характеру этих протестов можно судить о серьезности конфликта, о правомерности возмущения. Вот та же самая Львовская колония. Но там это потом это подтвердилось, там это было и избивание, избиение палками, и было сексуальное домогательство, там было много чего, и генеральная прокуратура с этим разобралась, и многие вещи были установлены. И вот тогда-то ни много ни мало 800 человек вскрыли себе вены. Тут тоже массовый протест. Если, если бы эта речь шла бы о деструктивном поведении какой-то группы, то это было бы, это выразилось бы иначе. Это было бы все-таки не так демонстративно и не так массово. А вот взять и поджечь, и, а в итоге сжечь все помещения колонии, это здесь должна быть консолидация. Здесь должно быть действительно, что люди пришли к общему решению, что вот надо выразить таким образом протест. Я думаю, что, в общем-то, там были какие-то серьезные причины для такого протеста.
Вопрос Алексею Михайловичу Розуванову. А какие шаги предприняло бы руководство службы в советское время в этой ситуации?
Ну, во-первых, мне бы хотелось сказать то, что, безусловно, недоработки руководства колонии оперативного состава налицо. Вот по смыслу того преступления, которое совершено, явно, что оно готовилось. Были подготовлены факелы, значит, в ночное время начался вот этот бунт, и, безусловно, оперативный состав обязан был располагать информацией о готовящемся вот этом преступлении. Необходимо было, безусловно, выявить организаторов, зачинщиков, вот, привлечь их к ответственности, кого-то в штрафной изолятор, в ШИЗО направить, кого-то, так сказать, отправить в другие колонии, изолировал. Значит, в отношении тех 18-летних, которые прибыли из детских колоний для дальнейшего отбытия наказания, можно было привлечь для воспитательной работы их родителей. Ну, целый ряд других мер, которые бы не позволили совершиться вот этому чрезвычайному происшествию. Безусловно, здесь недоработка оперативного состава руководства колонии налицо, и я уверен, что оценка этому руководством Федеральной службы исполнения наказаний и прокуратуры будет дана. Вот. Что касается вашего вопроса, что бы предприняло вот руководство подобных учреждений в советские времена, то, собственно говоря, работа-то она особо ничем не отличается. Есть службы, есть оперативные службы в местах лишения свободы, которые должны контролировать настроение в среде осужденных, и в случае выявления вот преступных замыслов, замыслов, связанных вот с совершением конкретных преступлений против личности, вот подобных преступлений, организованных бунтов, поджогов, массовых беспорядков и так далее, есть методы оперативно-следственной работы, которые применяются, и в принципе, зная заранее о готовящихся вот подобного рода преступлениях, преступных замыслах, можно это успешно предотвращать. И я думаю, что, к сожалению, вот этот опыт и работы в советское время, и настоящий опыт, он не был использован в силу каких-то, так сказать, причин. То ли неопытный оперативный состав был, то ли еще какие-то, может быть, информация была, но недооценили. Я не могу сказать. Я думаю, что оценку даст вот именно та комиссия, которая там находится сейчас на месте.
Александр Подробинник, правозащитник, бывший советский политзаключенный, не удивлен тем, что дело получило широкую огласку.
Я думаю, что здесь стало известно об этом так широко, именно потому что это Краснокаменск, где сидел Ходорковский. В принципе, таких случаев всегда было много и наверняка и сейчас хватает. Конечно, власти будут говорить, что это такие-сякие плохие уголовники в целях там бандитизма и так далее и тому подобное. Но на самом деле это люди делают от отчаяния, от того, что невозможно добиться никакой справедливости. Когда беспредел администрации зашкаливает, то люди вынуждены идти на такие крайние действия, в том числе и лагерные бунты, и поджоги строений. Мне картина абсолютно, совершенно ясна, что там происходило. Копится по капле ментовской беспредел администрации лагеря, а потом какая-то, вроде бы, казалось бы, даже незначительная мелочь, и все взрывается, все начинает полыхать, у людей кончается терпение, они вскрываются, они режут себе вены, они бунтуют как только возможно. Это от полной безысходности и от абсолютного беззакония в местах лишения свободы.
Слушаем вопрос москвички Любови Семеновны.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос к представителю «Единой России». Вы знаете, у меня вот мой опыт общения с прокуратурой, милицией, судами говорит мне о том, что со мной обращаются вот пенсионерам, инвалидам, как с оккупированной. Мошенничество на мошенничестве, грабят по-черному. Неужели вы можете говорить о каком-то доверии прокуратуре, судам и милиции? Я не знаю, из каких данных вы исходите, что вот, мол, прокуратура разберется. Да я представляю, как с осужденными, из которых, вероятно, многие даже невинны, засужены, обращаются еще хуже.
Вопрос Алексею Михайловичу Разувану. Как, по-вашему, подорвано ли доверие к органам российского правосудия?
Ну, к сожалению, есть примеры такого недобросовестного отношения работников правоохранительных органов к исполнению своих обязанностей. Есть элементы прямого предательства, крышевания и так далее. И об этом сегодня открыто мы говорим, но все-таки я бы не стал мазать черным всю правоохранительную систему нашей страны, и органы внутренних дел, и прокуратуру, и судебные органы. Все-таки, что бы ни случалось, большинство этих сотрудников честно и добросовестно выполняет свой служебный долг. Если мы говорим о конкретных нарушениях со стороны того или иного сотрудника правоохранительных структур, то надо именно о нем говорить. Надо говорить о том, какие меры приняты вышестоящие руководители на действия того или иного сотрудника. А так в целом говорить о недоверии нашей правоохранительной системе нельзя. Мы просто будем рубить сук, на котором сидим. Мы же не говорим о том, что у нас вся плохая медицина, если какой-то врач неудачно сделал операцию и забыл, и зашил, как говорится, ножницы или ватный тампон после операции, и после этого человек умер. Да, этот плохой врач, это плохой специалист, мы его должны осудить. Но мы же не будем говорить, что у нас плохие все хирурги, у нас все плохие медики. При всем том, наша медицина ведь делает, решает все вопросы, и когда нам плохо, мы обращаемся не к американскому хирургу, не к кому-то, а именно к нашим. Так же и к работникам милиции. Плохо случится, мы обращаемся к нашим милиционерам. И сегодня ежедневно ребята наши в милицейских погонах, прокурорских, следственного комитета, выезжают на места происшествия, рискуют жизни, ежедневно получают ранения, гибнут и так далее. Поэтому это члены нашего общества. И, конечно, с пороками, которые у них есть, надо бороться нам всем. Но я не могу согласиться с мнением уважаемой москвич, которая сказала, что никому нельзя верить. Я уверен, что и вот в этой ситуации, которая произошла в колонии, разберутся в причинах, будут расставлены точки над «и». И будут наказаны и те, кто непосредственно организовал этот поджог, кто непосредственно исполнял преступные деяния. И в то же время будут приняты меры к тем руководителям, к тем исполнителям, которые в силу своих обязанностей не сделали все для того, чтобы своевременно предотвратить это преступление и принять меры к виновным до того, как они совершили это правонарушение.
Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Как, по-вашему, случайно ли совпадение, что Михаила Ходорковского этапировали именно в такую колонию? И каковы были бы масштабы скандала, если бы он в ней находился в тот момент этого чрезвычайного происшествия?
Ну, вы знаете, эта колония раньше была, в общем-то, никаких тревожных вестей оттуда не поступало. Я был у Ходорковского в «Матросской тишине», вот члены нашей общественно-наблюдательной комиссии посещали его. Вот, ну, мы больше интересовались условиями содержания «Матросской тишины», но, в общем-то, если бы что-то было бы тревожное в этой колонии, он бы сообщил бы нам, он знал, что мы занимаемся вопросами контроля над тюрьмами. Это действительно ситуация изменилась недавно, когда уже Ходорковский был в Москве, уже здесь шел процесс, это в его отсутствии ситуация изменилась. Вот. И, ну, разумеется, к этой колонии внимание особое, оно всегда было особое, и сейчас, разумеется. Тут вот в чем дело. Дело в том, что у нас не отработан механизм реагирования на тревожные симптомы. Ну, это даже вот такой формальный критерий. Прокуратура реагирует, если будет 50 вскрытий вен, ну, или реальных, символических, чаще всего это символические. А вот если меньше, вот я был в Льготской колонии, там вначале вскрылось 36 человек. Ноль реакции. А потом 800. Вот 800 уже была реакция. Так вот, если появляется какой-то сигнал, сигнал тревожный, надо сразу же вникать, что там происходит. А они отнеслись к этому сигналу, я имею в виду и прокуратура, и УФСИН, и другие контролирующие органы, абсолютно равнодушно, беспечно, и ничего не предприняли, чтобы изучить ситуацию, чтобы понять причины нарастающего напряжения и протеста, и как-то изменить ситуацию. Нет, было равнодушие. Но вот и в итоге, чтобы это равнодушие пробить, происходят такие масштабные проявления протеста. Так вот, это урок всем тем структурам, что если идет тревога, если появилось письмо жалобное, обрати на него внимание. А у нас ведь как получается? У нас только 2% жалоб считается подтвержденными.
Напомню, что о том, какие пороки службы исполнения наказаний скрыл поджог в колонии в Краснокаменске, мы сегодня беседуем с Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, и Алексеем Разуваном, бывшим генерал-лейтенантом милиции, депутатом от фракции «Единая Россия» Государственной Думы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Обвинения подозреваемым в совершении теракта в Минском метро будут предъявлены 23 апреля, спустя 10 суток после задержания. По делу задержаны 5 молодых людей из Витебска, в том числе и девушка. КГБ Беларуси имен не называют, но в интернете фамилии главных подозреваемых уже появились. Это Дмитрий Коновалов и Влад Ковалев. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 2 граждан Узбекистана по обвинению в убийстве в Москве французского винодела Тьерри Спинелли, его жены и малолетней дочери. Сотрудники Министерства здравоохранения России обратились к премьеру Владимиру Путину за защитой от критики, с которой выступил известный детский врач, член общественной палаты Леонид Рошаль. На форуме медицинских работников Рошаль говорил в частности об отсутствии компетентных кадров и коррупции в медицинской отрасли. Миграционная служба Азербайджана решила выслать из страны 3 шведских журналистов. Сотрудники Первого канала национального телевидения Швеции Майя Родестрит, Шарлотта Уикстрем и Чарли Латравот были задержаны в воскресенье воскресенье в центре Баку, когда наблюдали за акцией протеста оппозиции. Глава Еврокомиссии считает невозможным одновременное вступление Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и создание зоны свободной торговли с Евросоюзом. Об этом Жозе Мануэль Барозу заявил на брифинге в Киеве после переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем. Франция действовала в рамках закона, задержав поезда на границе с Италией, заявила сегодня член Европейской комиссии по внутренней политике Сесилия Мальстрём. В Японии на поврежденной в результате землетрясения атомной электростанции Фукусима Даичи специалисты использовали сегодня роботов для замеров уровня радиации. Согласно полученным данным, радиационная обстановка вблизи реакторов номер 1 и номер 3 не допускает присутствия человека. Это значительно затрудняет задачу запуска систем охлаждения реакторов.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какие пороки службы исполнения наказания скрыл поджог колонии в Краснокаменске, мы беседуем с Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской Хельсинской группы, и Алексеем Разуваном, генерал-лейтенантом милиции в отставке, депутатом Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор Общественного движения «За права человека», председатель фондов защиты заключенных, встревожен порядками, царящими в забайкальских колониях.
В апреле 2010 года вот в Забайкальский край пришел новый начальник УФСИНа Забайкальского края Владимир Никитеев. Раньше он работал заместителем начальника УФСИНа Иркутской области. Пошел на повышение. А Иркутская область знаменита тем, что именно там существует несколько пресс-зон, там заключенных часто очень пытают, выбивая взятки с повинной. К сожалению, это продолжается уже многие годы. Но одновременно Иркутск хорошо отчитывается по раскрытие уголовных преступлений, как говорится, на хорошем счету. Поэтому вот этот человек, который иркутскую, так сказать, методы должен был притворять в Забайкальском крае. И он это стал делать. И это сразу отразилось по количеству жалоб. Правозащитники стали получать все больше и больше жалоб. Больше всего шло, естественно, из тех колоний, которые ближе к Чите, то есть в самой Чите находится, это ИК-2 и ИК-5. Но приходили жалобы из ИК-10. И на это надо было бы, наверное, обратить внимание. Но, к сожалению, эти жалобы не расследовались. Прокуратура, как всегда, на это не обращала внимания.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я приветствую вас с прошедшим праздником вчерашним. Вот самое главное, хотелось бы вопрос вашему генералу задать, который, так сказать, от «Единой России». У нас все генералы лукают или же только лукают от «Единой России»? Поймите сами, 800 человек порезали себе вены. 800 человек, это же не 2, не 3. А он еще смеет говорить, что какие-то люди, какие-то вот, если это факты не проверены. И вообще, если честно сказать, Россия это единая, всех достала. Мы так жить больше не можем. Все надоело. И потом, самое главное, по поводу прокуратуры. Прокуратура действительно не работает. Не работает, вообще ничего не делает. И если у меня есть знакомые, которые в УВД работают, следователи, они, чтобы завести дело в прокуратуре, если раньше просто там какие-то взяточки мелкие приносили, картриджи или еще что-нибудь там, сейчас просто меньше 5000 не берут, чтобы возбудить уголовное дело, которое уже по факту преступления совершено. Так что прокуратура у нас в России не работает совсем.
Вопрос Алексею Михайловичу Разувану. Как, по-вашему, вредит ли коррупция раскрываемости преступлений подобного рода?
Ну, я бы хотел ответить вот товарищу, который задал вопрос по прокуратуре. Но дело в том, что сейчас вот, по закону прокуратура не имеет возможности возбуждать уголовные дела. Она лишена этого права законом. Поэтому я не знаю, кто и кому там вносит взятки прокурору и для чего. Дело возбуждает у нас сейчас самостоятельно следственные подразделения, будь то следственное подразделение МВД, Следственного комитета Российской Федерации, следственные подразделения наркоконтроля или Федеральной службы безопасности. Так что это я для сведения вам говорю. Но о том, что есть определенные проблемы и недоработки в работе правоохранительных органов, я об этом уже говорил. И еще раз повторяю, что нужно говорить о конкретных сотрудниках, о конкретных лицах, которые недобросовестно исполняют свой долг, и о них надо сигнализировать. Если есть такие данные, и я уверен, что со стороны вышестоящих руководителей таким сотрудникам будут приняты необходимые меры. Что касается 800 человек порезали вены, я не знаю, о каком случае говорите. Мы сейчас обсуждаем ситуацию в колонии номер 10, где речь идет о поджоге зданий, о беспорядках, а не о вскрытии вен.
Да, это он просто вспомнил вот льговский случай, который привел в пример Валерий Васильевич Борщев. Сергей Бровченко, адвокат и бывший политический заключенный, доверяет версии о причинах беспорядков в колонии, где сидел Михаил Ходорковский.
Где сидел Ходорковский? Возможно, и то, что начальство говорит правду. Но я бы еще проверил 20 раз, потому что очень часто начальство дает необъективную информацию. Если бы был общественный контроль, действительно имеющийся в проектах наших законов, то этот общественный контроль дал бы возможность лучше понимать обстановку, которая складывается в тех или иных местах лишения свободы, и предупреждать преступления, в том числе вот эти несчастья, которые совершились в Краснокаменской колонии.
Слушаем вопрос москвича Евгения Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я с предыдущим согласен. Я уже в возрасте почти всю власть пережил. Мне за 70. И вот, когда я услышал генерал, да еще «Единая Россия», ну, конечно, этому товарищу верить абсолютно. Ведь «Единая Россия» сидит на государственном бюджете и отравляет нам жизнь. 2 года тому назад они приняли закон о лесе. А кто-нибудь понес из них ответственность? Хоть какую-то, сколько горя это принесло в прошлом году. А теперь о воде. Понимаете, «Единая Россия», она, собственно, борется с народом. И вот этот бунт, который там произошел, я думаю, что вопрос во времени. 30 лет или 300 лет русский медведь вылезет в берлоге, и будет тогда бунт на всей стране. Они же, собственно, борются с народом. И делают вид, что они заботятся о народе. Как это так? Половина населения в нищете, а им подавать чемпионат мира по футболу. Или Сочи, или Универсиаду. Половина населения в нищете. Соединенные Штаты так уже имеют территорию, но у них 300 миллионов. Законы для всех едины, у нас не едины. Вот как я услышал этого генерала с «Единой России», я понял. Тут, слышу, честность никакой не может быть. Спасибо за внимание. До свидания.
Вопрос Валерия Васильевича Борщева. Тут заговорили о дорогостоящих проектах. А каковы сейчас вообще масштабы и стандарты финансирования системы исполнения наказаний?
Ну, пока явно недостаточно, но в связи с концепцией реформирования уголовно-исполнительной системы, там предполагается увеличение финансирования. Во всяком случае, этот вопрос обсуждается, потому что там планируется отказ от барачной системы, переход на камерные и так далее, и так далее. Замена воспитательных колоний центром воспитательных центров. Там большая программа. Но вы знаете, я хотел бы развить мысль Сережи Бровченко. Он правильно сказал. Да, прокуратура не реагировала. Да, другие структуры, которые следили за колонией, не отреагировали на протесты. Но тут бы и общественная наблюдательная комиссия, вот этот общественный контроль, она и должна была сыграть свою роль. Мне неизвестно, если в Забайкальском крае общественная наблюдательная комиссия, во всяком случае, я ничего не слышал, но вот та тенденция, которая сейчас происходит, когда выдавливают правозащитников из общественно наблюдательных комиссий, и во многих регионах они чисто номинальные и не осуществляют общественный контроль, такие эксцессы, потому что пусть такая давно в местный УФСИН, она бы и на Москву, и в УФСИН, и в генерал не была исполнена. А только при наличии реального общественного контроля мы можем каким-то образом снижать проявление вот таких ситуаций.
Зоя Светова, обозреватель журнала «Нью Таймс», считает, что избиения в колониях начались уже после отъезда Михаила Ходорковского.
Вот это никак не связано с Ходорковским. Там были заключенные, которые избивали других, активисты. Я так предполагаю, что просто они не смогли терпеть этого беспредела и подожгли колонию. Это был такой бунт, потому что это повсеместно происходит. Ходорковский же в Москве, по-моему, 3 года сидит. Еще до этого он сидел в Чите. Так что эти люди могли меняться. Я не думаю, если только там какие-то люди остались, у которых были очень большие сроки, которые сидели в Краснокаменской колонии. Люди, все, которые не согласны с администрацией, за малейшие провинности их закрывали на строгие условия содержания. И избивали, там и всякий был беспредел. И поэтому они в какой-то момент возмутились и подожгли эту колонию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, радио «Свобода» и слушатели.
Добрый вечер.
Стрижов Николай. У меня такой вопрос. Почему простой человек напишет письмо Путину и Медведеву, и лично им в руки, значит, это письмо не доходит? И вот комментарии, значит, по заключенным. Я бы, допустим, тех, кто поджег вот это вот, я бы их отпустил. А почему? Потому что действительно доверху наши жалобы от зоны, тем более, не доходят. И вот я их оправдываю, значит, они, ну, показали всему миру, что какое у нас идет, значит, безобразие здесь, в России. Спасибо.
Вопрос Алексею Михайловичу Разувану. Вы согласны, что, очевидно, у заключенных не было другого способа докричаться до истины, и они таким образом странным привлекли к ситуации внимание?
Знаете, очень печально, что мы вот сегодня говорим только об одной версии, что это в колонии был беспредел, что заключенные были доведены до отчаяния, что они вот совершили это для того, чтобы обозначить себя на весь мир, как сказал вот Зманивший. Давайте мы будем исходить из того, что может быть и другая версия происходящая, элементарная уголовщина, когда верхушка колонии, значит, уголовно-преступные авторитеты вот, не захотели подчиняться распорядку и организовали этот бунт. Эта версия тоже имеет право на существование. Поэтому вот если мы говорим об объективности расследования, рассмотрения, то давайте все-таки будем объективны и дождемся результатов. Может быть, и одна причина, может быть, и другая причина. И какая причина вот этого преступления, вот этого поджога была? Все-таки пусть установит проверка, пусть установит расследование, понимаете? А то вот говорим о догадках, что там были какие-то безобразия, что там был какой-то пресс-отряд и так далее. Но ведь это не доказано, это только предпосылки. Нельзя, вы понимаете? Там же работает сотни людей. Это наши россияне, у них есть семьи, у них есть дети. Вот они слушают, что мы уже практически выносим им приговор, что это преступники, что это люди, которые недобросовестно исполняют свой служебный долг, что они довели заключенных до такого состояния. Я бы с таким мнением не согласился. Надо дать возможность разобраться. И если это действительно было так, значит, виновные должны быть наказаны, в том числе и со стороны администрации. А если же это уголовно-преступные элементы там организовали это в ответ на законные требования администрации, значит, это уже совершенно другая картина происходящая. Поэтому давайте будем объективны. Нельзя так судить только односторонне.
Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, рад тому, что Михаила Ходорковского не было на месте событий.
Единственное, в чем я твердо уверен, что его в этом поджоге не обвинят. Его могут обвинить вообще в чем угодно, во взрыве в московском метро и в аэропорту Домодедово. Все-таки он, понимаете, близко находится к этому месту. Но вот в поджоге колонии все-таки его обвинят вряд ли. По-моему, это вполне типичная колония. Она очень похожа на многие другие, в которых мне случалось бывать. Говорят, что там был очень сухой апрель и сильный ветер. И поэтому от одного загоревшегося здания пламя очень быстро перенеслось на другие строения. Существует и версия о поджоге. Полагаю, что если был поджог, то сразу в нескольких местах. Как оно было реально, покажет расследование. Но тот факт, что колония практически перестала существовать, это очевидно.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу спросить, я не знаю, кого даже, что нужно сделать, чтобы, значит, подобного рода пожары и другие беспорядки не были возможным. И все-таки после разбирательства, какие выводы, на ваш взгляд, вот Алексей Разуван и Валерий Борщов, какие выводы могут быть сделаны? Спасибо.
В слово Валерию Васильевичу Борщову.
Ну, я думаю, что самое главное путь – это чтобы было больше прозрачности. Ведь чем более закрытая структура, чем более закрытая колония, тем больше почвы для произвола, для беззакония. И если у людей нет возможности, там действительно надо разбираться, но тот факт, что оттуда поступали сигналы, а на них не реагировали, это такие свидетельства есть. Вот, конечно, их надо было проверять, но когда мне говорят с гордостью, ну что вот жалобы, 2% жалоб подтверждается, меня это убивает, просто убивает, потому что я разговариваю с людьми, которые пишут эти жалобы, да, и часто их прессуют, они напишут жалобу, а потом через другой канал передают: извините, я не мог подтвердить ее, потому что вы уедете, а мне тут оставаться. Поэтому самый главный путь – это прозрачность, контроль, еще раз контроль со стороны не только прокуратуры, а общественный контроль, депутатский контроль, контроль уполномоченного по правам человека. Эта система должна быть максимально прозрачной.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, господа. Вот у меня знакомый живет в городе Кировград. И, понимаете, вот у него была комната, от матери досталась, гостиного типа. Так, и, значит, некий владелец автостоянки, значит, его захватил со своими какими-то дружками, там, уголовниками. Его били, в общем, и заставили, в конце концов, поехать с ним в юстицию, подписать, значит, отказ от этой квартиры. Он заплатил там за него какой-то долг, который он платить за него не, за нее не просил, понимаете? И вот это все передали в мировому судье. Понимаете, вот сейчас передают мировому суде, дело всячески заматывают. И то, что там я слышал о коррупции, в начале программы один выступающий говорил, что меньше 5000 там что-то и так далее, не возбуждено, ну, прокуратура не берет в рассмотрение дела там и так далее. Вот я воочию впервые в жизни увидел вот это вот то, что происходит, понимаете? Вот этот богатый некто. Понимаете, у него 3 иномарки, еще дочери какую-то хочет подарить. Я не знаю, назвать ли его имя, фамилию сейчас прямо. Но вот такое вот происходит с человеком, и он не может добиться никакой правды, это все переводит в мировой суд. Понимаете?
Вопрос Алексею Разувану. Как, по-вашему, отчаялись ли граждане, вот особенно в российской глубинке, добиться справедливости?
Да нет, я бы сказал, вот сейчас во всех регионах, собственно говоря, вот попасть на прием вот к чиновникам никакой проблемы нет. Вот работают региональные приемные и партии «Единая Россия», приемные лидера партии Путина, приемные президента нашей страны Медведева. работают приемные губернатора по графику, там, значит, они сами принимают, их заместители, руководители федеральных ведомств, вот, УВД, прокуратуры. Я вот не встречал вот в своем регионе, да и вот здесь, в Москве, собственно говоря, и мне пишут, хотя это не мой округ избирательный, но когда люди обращаются, собственно говоря, мы разбираемся, значит, оказываем необходимую помощь, направляем письма в инстанции для принятия мер и так далее. И многие факты, значит, действительно подтверждаются, мы помогаем людям, решаем эти вопросы. Поэтому не надо так уж говорить о безысходности, что сегодня человек не может добиться правды и так далее. Конечно, в судебной деятельности здесь проблема. Мы, депутаты, не имеем права вмешиваться в вопросы судебной следственной работы. И когда есть решение суда, рекомендуем обратиться в вышестоящий суд, рекомендуем обратиться в прокуратуру, чтобы было отменено там решение и так далее. Здесь, конечно, люди не всегда остаются довольны и хотели бы, чтобы именно депутат или администратор отменил решение суда и сделал так, как хочется заявителя. Но мы же живем в правовом государстве, и суд есть суд, и, к сожалению, в судебном решении одна сторона, как правило, остается недовольной. Вот что я могу сказать по этому поводу.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Александра Ивановича.
Добрый вечер, уважаемые.
Здравствуйте. Господа.
Спасибо за актуальную проблему. Вопрос и к уважаемому генералу, и депутату. Известно ли вам, что чиновники госаппарата от самого верхнего уровня и до низа, ссылаясь на статью 3 закона 59 Российской Федерации, переправляют письмо, которое направлено президенту, председателю Совета Министров, генеральному прокурору, а те, ссылаясь на эту статью, переправляют ниже, 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 и в конце концов вы получаете ответ от того бюрократа, на беспредел которого вы жалуетесь. И это уже система. Понимаете, самое-то ужасное заключается в том, что происходит отрыв власти от народа. То есть не получают они адекватную информацию, правдивую, о том, что происходит в стране. Это же страшное дело. Именно поэтому одна из причин того, что так удачно удалось развалить Советский Союз. И дальше. Этот депутат говорил о том, что ведет такую бурную деятельность, что все у нас хорошо. А вы нам проценты назовите, что за это время я рассмотрел столько-то заявлений, взял их на контроль, там, со своими помощниками, проверил. И не только проверил, но и добился того, чтобы справедливость восторжествовала, а виновный был наказан. Ведь у нас до чего дело дошло? Освободили прокурора Московской области, и там разговоры шли довольно страшные. Там и горный бизнес, там чего-то было в этом плане. И он-то... Что, он понес наказание? Нет, он устроился прокурором на железную дорогу. Так что это-то прокомментируйте, пожалуйста.
Вопрос Валерию Борщеву. Как по-вашему, может так быть, что жалобы заключенных, в частности, этой Краснокаменской 10-й колонии, не выходили за пределы службы исполнения наказаний и ходили по кругу?
Тут действительно изменили правила внутреннего распорядка. Существует ведь положение, что письма, адресованные генеральному прокурору, в Государственную Думу, уполномоченному по правам человека, не проходят цензуру, они отправляются сразу. Но написано в правилах внутреннего распорядка, если осужденный может решить вопрос, поднятый в этом письме с администрацией, то письмо не посылается. Как это практически делается? Он подает письмо, допустим, в Генеральную прокуратуру. Администрация видит адрес, вызывает его и говорит, ты что написал? Чем ты недоволен? Да тем-то, тем-то. Расскажи, что ты там написал. Он рассказывает, естественно. Давай мы это решим. Давай ты письмо не отправляй. И письмо в итоге не уходит. Эта норма, она появилась не так давно, ее надо убирать. Ее надо убирать, поскольку таким образом блокируется выход жалоб бесцензурные заявления, как и полагается по закону, обращенные в контролирующие органы. Вот вам и следствие, то, что происходит.
Вопрос Алексея Розывана. Следует ли поломать эту систему, согласно которой вот жалоба попадает к ее, собственно, к своему обидчику?
Не, знаете, если вот заключенный обращается вот в вышестоящую инстанцию о том, что, например, какие-то неудобства в камере у него там, или притеснение со стороны каких-то заключенных терпит, или просят там, значит, еще какие-то вопросы решить на уровне или колонии следственного изолятора, и администрация мест лишения свободы может вопрос этот решить на месте, так, на мой взгляд, зачем отправлять куда-то это письмо, когда этот вопрос решаем и здесь. Например, заключенного переводят в другую камеру по его просьбе, значит, там, значит, решают еще другой вопрос, там, свидание и так далее, и так далее. Зачем это направлять куда-то? Его приглашают, объясняют, что мы этот вопрос решим. Я считаю, это совершенно правильно. Но когда приходят жалобы заключенных, они в основном-то приходят на судебное решение, на строгость наказания, вот, на то, что не предоставляет, значит, на условно-досрочное освобождение и так далее. Вот в этой ситуации ведь тот, кому направлено письмо, в частности депутат, ведь не может решить вопрос, пересмотреть судебное решение, значит, там, или решить вопрос об условно-досрочном освобождении. Поэтому направляется в судебные или в другие инстанции для того, чтобы рассмотрели вопрос и дали ответ и депутату, и заключенному. И это практикуется, собственно говоря. Я, например, не знаю ни одного примера, чтобы вот ко мне обратился заключенный, и вот на его письмо мы не дали ответа. Другой вопрос, что положительно не всегда можно решить, что не всегда пересмотришь приговор, там, на суровость наказания и так далее, но человеку дается ответ, разъясняется и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что система, она апробирована и, в принципе, срабатывает нормально, на мой взгляд.
Вопрос Валерий Борщук. Ожидаете ли вы справедливого и детального расследования ЧП в Краснокаменской колонии номер 10?
Ну, не знаю, посмотрим. Вот, допустим, в Копейске прокуратура нормально отреагировала на ситуацию, где убили четырех заключенных, и Федеральная служба исполнения наказания вначале хотела все это дело оправдать, и даже вот представитель общественной палаты Мария Канабих ездила, она тоже как бы стала на стороне позиции Федеральной службы исполнения наказания. А вот уполномоченный по правам человека и прокуратура в этой ситуации заняли позицию достойную, и виновные сейчас на скамье подсудимых. Я надеюсь, что и здесь прокуратура примет разумное решение. И...
Спасибо большое. Слушайте сразу после выпуска новостей в 22 часа, с чем пойдет на выборы партии «Справедливая Россия». Об этом в программе «Время политики». В прямом эфире выступит председатель партии «Справедливая Россия» Николай Левичев. Ведет передачу Михаил Соколов. Мы говорили о том, какие пороки службы исполнения наказаний скрыл поджог в колонии Краснокаменска. У нас в прямом эфире были Валерий Борщев и Алексей Розуван. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Маркелова и Бабуровой. У присяжных сдают нервы.
Комментарии экспертов.
Психиатр Александр Данилин о борьбе с наркоманией и правах ребенка.
В блогах Свободы.
Запрет хиджаба как повод к джихаду. Хают Ханна Срединов о радикализации ислама.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».